Глава 6. Утром в понедельник Клэри Старлинг обнаружила в своей ячейке для писем такую записку от Крофорда. «К.С. Займитесь машиной распая в свое свободное время. Получите в отделе кредитную карточку для междугородных телефонных переговоров. Свяжитесь со мной, прежде чем установите контакт с адвокатом или отправитесь куда-либо. Доложите о результатах в среду в 16:00. Директор получил доклад по лектору за вашей подписью. Вы хорошо поработали. Дж. К. Начальник ОПП, сектор 8». Настроение Клэри Старлинг резко улучшилось. Она прекрасно понимала, что Крофорд сейчас подкидывает ей незначащее дело, словно полудохлую, неспособную уже бегать мышь неопытному котенку. Но он ведь хочет научить ее работать. Он хочет, чтобы у нее получалось. Для нее это значило гораздо больше, чем вежливый и учтивый тон. Распай был убит 8 лет назад. Какие улики могли сохраниться в его машине после всех этих лет? Она знала по опыту собственных родителей, что машины дешевеют с невероятной скоростью, поэтому суд разрешает наследникам продавать их сразу же, с тем, чтобы полученные деньги были отданы на хранение до утверждения завещания. Не похоже, чтобы распорядители имущества, даже если это дело было столь запутанным и спорным, хранили машину распая все 8 лет. Возникла еще одна проблема — время. С перерывом на обед у Старлинг было всего 1:15 свободного времени на то, чтобы успеть позвонить по межгороду в рабочие часы. Докладывать Крофорду нужно в среду. Стало быть, у нее на все 3:45, да и то растянутые на 3 дня. За это время нужно найти машину. Кроме того, она может использовать те часы, что тратит на подготовку к занятиям, а потом нагонять по ночам. Клэрис была на хорошем счету у преподавателей курса следственной процедуры и рассчитывала, что сможет получить у них консультации по вопросам общего характера. В обеденный перерыв в понедельник сотрудники Балтиморского окружного суда 3 раза просили ее не вешать трубку, а потом напрочь о ней забывали. Зато в часы, обычно посвященные домашней подготовке, она попала наконец на человека, вполне дружелюбно настроенного, и он поднял для нее документы по делу об имуществе распая. Служащий подтвердил, что разрешение на продажу машины было выдано, и сообщил Старлинг марку и номер кузова машины, а также имя нового владельца. Во вторник она убила половину обеденного перерыва, пытаясь найти обладателя машины. За оставшуюся часть времени ей удалось выяснить, что автотранспортное управление штата Мэриленд не имеет возможности разыскать автомобиль по номеру кузова, а только по регистрационному номеру или по последнему номерному знаку. В тот же вторник после обеда ливень загнал всех в помещение, прервав занятия на стрельбище. В теплом конференц-зале от взмокших от дождя и пота курсантов повалил пар. Сам такой же мокрый Джон Бригам, преподаватель огневой подготовки, бывший офицер морской пехоты, решил проверить твердость руки Старлинг, для чего заставил ее перед всем классом нажимать на спусковой крючок револьвера Смит Вессон 19 столько раз, сколько успеет за 60 секунд. Ей удалось сделать 74 выстрела левой и, сдув прядь волос, упавшую на глаза, начать все сначала правой, пока кто-то из курсантов вел счет. Она стояла, собрав в кулак всю свою волю, четко видя мушку, менее четко, как и следовало, целик и наскоро сооруженную мишень. Где-то посередине упражнения, минута еще не прошла, Клэрис заставила себя подумать о другом, чтобы не чувствовать боли, и вдруг разглядела мишень. Это была благодарность за отличную работу, выданная отделом охраны правопорядка Междуштатной торговой палаты Джону Бригаму, ее теперешнему преподавателю. Едва шевеля губами, в то время как кто-то вел счет револьверным щелчкам, она задала Бригаму вопрос. «Как отыскать последний регистрационный номер машины? 65, 66, 67. Если имеется только серийный номер? 78, 79». 80, 81 и марка. Если нет последнего номерного знака. 89, 90. Время. «Хорошо», — произнес Бригам. «Хочу, чтобы все взяли себе на заметку. Твердая рука — важнейшее условие в прицельной боевой стрельбе. Некоторые джентльмены в нашем классе беспокоятся, как бы я кого из них не вызвал следующим. Их беспокойство вполне оправдано. Результат Старлинг значительно выше среднего». А почему? Она работает. Она укрепляет кисть, работая с любыми сопротивляющимися сжатию предметами, теми, что всегда под рукой. Большинство из вас вообще не привыкли сжимать ничего тверже собственных...» Всегда начеку в попытках удержаться от такой родной, принятой в морской пехоте терминологии, он смолк, подыскивая подходящий эвфемизм, и, наконец, произнес: «Только и умеете, что собственные угри давить!» «Нечего улыбаться, Старлинг! Вы тоже не больно-то хороши! Ваша левая...» «Мне надо, чтобы вы и левые делали не меньше 90 к концу обучения. Быстро вставать парами и вести счет поочередно. Раз, два. Отставить, Старлинг, вас не касается. Подойдите сюда. Какие еще сведения о машине у вас имеются?»
«Только номер кузова и марка, вот и все. И имя предыдущего владельца».
«Ладно, слушайте. Легче всего сорвать все дело, пытаясь найти машину по регистрационным номерам. Или отыскать то одного владельца, то другого. Только запутаетесь в разных штатах. Но, по правде говоря, полиция порой так и делает. Да и в компьютеры заложены только регистрационные номера и последние номерные знаки. Все привыкли пользоваться именно этими данными».
Громкое щелканье учебных револьверов с синими рукоятками заполнило зал, так что Бригам басил прямо ей в ухо:
«Есть способ попроще. РЛ Полк и компания. Вы знаете, они издают городские справочники, выпускают еще регистрационные списки автомобилей, указывая марку и соответствующий номер кузова. Больше нигде этого не найдете. Продавцы машин руководствуются ими, делая рекламу.
С чего это вы решили меня об этом спросить?»
«Так вы же работали в отделе правопорядка МТП, но я и подумала, что вам наверняка приходилось отыскивать машины, и не один раз. Спасибо вам». «Услуга за услугу, Старлинг. Разработайте свою левую до должного уровня, и пусть эти неженки в брюках краснеют от стыда».
В часы домашней подготовки, забравшись снова в телефонную будку, Старлинг едва могла записывать полученную информацию, так дрожали ее пальцы. У Распая был Форд. Недалеко от университета штата Виргиния находился автомагазин, владелец которого многие годы терпеливо приводил в порядок ее дряхлый Пинта, насколько мог. Теперь столь же терпеливо он просматривал списки Полка и компании по ее просьбе. Когда он снова подошел к телефону, он смог назвать ей имя и адрес человека, последним зарегистрировавшего машину Распая.
«Клэрис Старлинг лучше всех, Клэрис Старлинг ждет успех. А ну-ка прекрати молоть чепуху и позвони этому человеку. Он должен быть дома. Посмотрим, посмотрим, где это Арканзас-Сити, дичь, дом номер 9. Джек Крофорд никогда в жизни не позволит мне туда поехать, но я, по крайней мере, смогу узнать, кого он туда послал». Никто не снял трубку ни в этот раз, ни в следующий. Гудок звучал странно, очень далеко, сдвоенным бип-бип, словно телефон там был спаренный. Клэрис попробовала позвонить поздно вечером, с тем же результатом. В среду, в обеденный перерыв, в трубке, наконец, раздался мужской голос. «Из Канады опять старые песни передают. Здравствуйте, я звоню, чтобы... Мне не нужны алюминиевые рамы, и я не собираюсь жить в городке жилых автоприцепов во Флориде. Что еще вы можете предложить?» Старлинг услышала такой привычный говорок жителей Арканзасских холмов, что сразу приободрилась. Она и сама могла говорить так с кем угодно, стоило лишь захотеть, а время поджимало. «Ага, сэр, если бы вы могли меня выручить, я бы вам была благодарна не знаю как. Мне бы найти мистера Ломекса Бардуэлла. Меня зовут Клэрис Старлинг». «Старлинг какая-то звонит!» — крикнул он кому-то в глубину дома. «А чего вам надо от мистера Бардуэлла?»
«Я от Среднеюжной районной станции обслуживания автомобилей марки «Форд». Ему полагается малый гарантийный ремонт, бесплатно».
«Ну, я Бардуэлл. А я-то решил, вы мне чего-нибудь всучить хотите по льготной-то междугородке. Только поздновато будет для малого ремонта. Мне нужен большой. Я с женой ездил в Литл-Рок. А когда выезжал в Саутленд-Молл, знаете?» «Ага. Ну, там чертова железяка проткнула картер, масло вытекло на дорогу. А грузовик, знаете, фирма такая, Оркин, машина с нашлепкой наверху. Ну, он въехал в масло и его развернуло».
«Господи помилуй.
Сбил фотобудку, автомат, стекла все повываливались. Хозяин будки еле вылез, шатался, ничего не соображал, пришлось его с дороги силком оттаскивать».
«Ну и ну, скажу я вам. Ну и что же с ней случилось?»
«С кем что случилось?»
«С машиной».
«Ну, я сказал Бадди Сиперу со склада утиля, мол, отдам ее за полсотни, только чтоб сам забрал. Думаю, он ее уже разобрал».
«А вы мне телефончик его не дадите, мистер Бардуэлл?» «А он-то вам на что? Если кому чего и следует тут получить, так мне, не ему же».
«Прекрасно понимаю вас, сэр, я ведь только делаю, что велят. А мне велели до пяти разыскать эту машину. У вас есть его телефон, простите, сэр?»
«Книжку никак не найду. Давно куда-то задевалась».
«Знаете, как это, когда у тебя внучат куча? На центральную позвоните, у них должен быть. Спросите склад у Тиля Сипера».
«Много вам обязана, мистер Бардуэлл».
На складе у Тиля подтвердили, что машина уже разобрана и пущена под пресс, чтобы пойти в переплавку. Мастер проверил по спискам серийный номер машины и сообщил его Старлинг.
«Эх ты, мышка из сраного домишка», — подумала Старлинг, не вполне еще освободившись от арканзасской манеры выражаться.
«Тупик. Ничего себе, Валентинка».
Она прижалась лбом к холодному телефонному аппарату. Арделия Мэп заглянула в будку и, придерживая одной рукой у бедра пачку книг, другой протянула ей баночку апельсинового сока.
«Спасибо, Арделия. Мне надо еще один звонок провернуть. Если успею вовремя, нагоню тебя в кафешке. Идет?»
«А я так рассчитывала, что тебе удастся отделаться от этого невозможного диалекта», — сказала Мэп.
«Читай больше, детка. Книги помогут».
«Я лично больше никогда не пользуюсь красочным патуа родимого микрорайона».
Примечание. Патуа. С французского диалект определенного района, значительно отличающийся от литературного языка. Конец примечания.
«Только начни говорить, словно горячей картошкой рот набив. Тут все и скажут, место тебе с последними дураками».
И Мэп закрыла дверь в будку. Старлинг понимала. Придется сделать попытку получить дополнительную информацию от лектора. Если ей удастся договориться с Чилтоном, может быть, Крофорд разрешит ей снова посетить психбольницу. Она набрала номер Чилтона, но ей так и не удалось прорваться через секретаршу.
«У доктора Чилтона совещание с коронером и заместителем районного прокурора», — сказала секретарша.
Примечание. Коронер. Следователь, производящий предварительное дознание и определяющий, была ли смерть насильственной. Конец примечания.
«Он уже беседовал с вашим начальством, и ему нечего вам сообщить. Всего хорошего».